Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час вещания радио «Радонеж» мы откроем записью слова преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма в неделю торжества православия. Прошлое воскресенье Святая Церковь совершила этот праздник. Запись 1977 года из личного архива Елены Львовны Майданович. Во второй половине часа вас ждет встреча с воспоминаниями протоиерея Сергия Правдолюбова. Отец Сергий, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктор богословия, продолжает знакомить вас с воспоминаниями, которые оформлены в радиоцикле «Родное село».
Праздник торжества православия был учрежден в заключении последнего из великих не только всеправославных, но поистине вселенских, всехристианских соборов, где было определено почитание святых икон. Написание икон, то, что мы можем видеть в линиях и красках образ Христа, говорит и свидетельствует о том, что мы веруем, исповедуем, торжественно возвещаем, что живой Бог облекся плотью, стал человеком, и что Он стал в Его человечестве изобразим. А почитание икон, ту честь, которую мы им воздаем, то поклонение, которое мы их окружаем, говорит о том, что за видимым верой и опытом Церковь знает, верует, исповедует, что Христос, родившийся в Вифлееме, живший во святой земле, умерший на Голгофе, является Богом, пришедшим в плоти. Нашим Богом, нашим Творцом, нашим Спасителем. И поэтому сегодня и читается то Евангелие, где впервые, встретившись лицом к лицу со Христом, человек, разрением, данным ему благодатью Божией, ему поклонился как своему царю и Богу. Но воплощение Христово говорит не только об изумительной, безмерной божественной любви к нам. Мы видим в этом воплощении Бога, каким не мог помыслить себе его человек, смиренный в образе раба, уязвимый, беззащитный, с виду побежденный, и вместе с этим не отступивший от божественного величия и божественной смерти. Но еще говорит нам этот праздник о том, это почитание иконы о том, как велик человек, если Бог, живой Бог, мог соединиться божеством своим с человеческой природой. Если Сын Божий мог стать Сыном человеческим, Боже, как велик человек! Как бездомны, безмерны его возможности. Глядя друг на друга, мы можем дивиться тому, что мы собой представляем по призванию. Однажды, причастившись святых тайн, святой Симеон Новый Богослов вернулся глубокую свою келью, сел на дощатую свою кровать и, глядя вокруг себя и на себя самого, воскликнул: как страшно то, что нам дано пережить. Эти хрупкие старческие руки, это ветшающее тело причащением святых тайн стало телом Христовым, телом воплощенного Бога. И это убогая келья, такая малая, такая ничтожная, шире небес, потому что она вмещает божественное присутствие. Вот о чем говорит нам этот праздник, учрежденный еще в 8-9 столетии. Но мы празднуем торжество православия как-то еще шире, еще глубже. Но о каком торжестве можем мы говорить в том мире, в котором мы живем? Православие уничижено. На Западе оно еле-еле теперь познается. А на нашем православном Востоке оно жестоко, планомерно искореняется. О славе говорить нельзя, о славе видимой. О победе говорить нельзя, если говорить о победе, который бросается в глаза. Во православии в наши дни так страшно и дивно похоже на Бога, пришедшего плотью, на Христа, уничиженного, неузнанного, гонимого, отверженного, распятого, который, однако, остается живым Богом во славе своего уничижения. Мы празднуем радость о том, что с нами Бог. Мы празднуем изумление о том, что крещением, принятием святых тайн, благодатью живого Бога, мы Ему стали родными. Разве Христос не говорит 2 раза в Евангелии: «Пойдите к братьям моим», обозначая этим апостолов? Разве Павел нам не говорит, что Христос не стыдится нас называть своими братьями? Мы братья по плоти воплощенного Бога. Но православие – это победа Божия, это не наша победа. И потому, как бы ни была уничижена, разрушаема, ненавидима и гонима Церковь Христова, победа, о которой мы говорим, это победа Бога в наших душах, в нашей жизни и через нас, и помимо нас, в окружающем нас мире. Недавно в разговоре со мной отец Сафроний говорил о том, что мы не смеем, никто, даже святой, не смеет сказать, что он поистину православный. Потому что быть православным – это знать Бога, каким Он есть, созерцанием и приобщенностью, и почитать Его Духом и истиной, достойно Его славы, Его величия и Его святости. Вот это тайна православия, как дрожжи, брошенные в тесто, действуют в церковной среде, действуют в этом мире, который Христос пришел спасать, побеждает Бог, ширится сокрушение и тоска по Боге, и любовь к Нему. Бог побеждает. Несколько лет тому назад пришел сюда неверующий человек. Пришел даже не для того, чтобы посмотреть на наш храм, а случайно, для того, чтобы принести сюда знакомому человеку нечто. Служба еще не отошла. Он стоял в глубине церкви, без веры, не ожидая ничего. И вдруг ему почудилось, что церковь не только нами наполнена, но что в ней присутствует некто, заполняет ее до края. Он тогда остановился и подумал: этого не может быть, если это было так, то это был бы Бог. И он пришел вновь и вновь. Пришел сначала на службы и ощутил то же самое дивное, потрясающее его присутствие. А потом он решил прийти, когда никого нет, чтобы посмотреть, не опустевает ли храм, когда люди больше не вносит в него свою молитву и веру. Но присутствие было такое же полное, такое же властное, такое же торжественное. Он тогда себе сказал: значит, может быть, на самом деле есть Бог. Но что мне до этого Бога, если Он только живет в этом храме? если он бессилен изменить мою жизнь, дать ей смысл, содержание, дать ей развязаться до бесконечности. И он стал приходить и наблюдать за нами. И как-то он ко мне пришел и сказал: я хочу креститься, потому что я дознался опытом о том, что в этом храме живет Бог не бездейственный, а живой, действующий Бог. Я вижу из недели в неделю, что Он творит над вами, как Он вас приобщает неведомому мне, и мне нужна эта жизнь. Здесь мы можем говорить о торжестве православия. Здесь раскрылось для этого человека видение Бога, еще не полное, зачаточное. Здесь родилось в его душе желание поклониться ему, стать его собственным. Это начало православия. Познание Бога, каким он есть, поклонение ему достойно его святости. И поэтому мы можем, уничиженные и ничтожные, а в России и в стольких странах, гонимые и осужденные на уничтожение, мы можем торжествовать победу православия, потому что победоносно покоряет себе души живой Бог. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Вы слушали слово Высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма, сказанное им в неделю торжества православия в 1977 году. Реставрированная запись из личного архива Елены Львовны Майданович. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминания именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице Сергиевой Лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликовании такой информации на радио. Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух, заметил отец Сергий. Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя. А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Теперь надо рассказать о втором сыне священномученика Анатолия Касимовского, которого звали Сергей. Он родился в 1890 году, в июне. Родился он, конечно, в Маковееве, когда Клавдия Андреевна, мама отца Сергия, приезжала тогда, когда необходимо надо было родить. А там уже у мамы, конечно, были самые многолетние знакомые, которые могли в этом деле помочь. Будущий отец Сергий, священный исповедник, прославленный в 2000 году, который сейчас покоится в городе Касимове, в храме Святой Троицы, в котором он был настоятелем. Вот о нем речь и идет. Когда стали собирать сведения о новомучениках, по благословению сначала святителя патриарха Тихона, он благословлял, потом святейший патриарх Алексей II не только лишь советовал, а рекомендовал всем потрудиться, чтобы найти тех, кто был исповедником или новомучеником. И это было специальное постановление, которое было принято, и мы, слушаясь своего патриарха, решили приложить свои усилия в поиске святых. И когда я обратился к дочке священного исповедника Сергия Касимовского, дочке Вере Сергеевне, и я говорю: «Тетя Вера, расскажи, пожалуйста, о своем папе. Я хочу поближе узнать, как они жили, как их поколение было, и в чем они показали свою твердость, решительность, исследование воли Божией и служению церковному». К моему удивлению, Вера Сергеевна сказала довольно решительные, энергичные слова, которые я долго не мог понять, да и сейчас с трудом понимаю. А ей тогда было уже под 70 лет. Она сказала: «Если я буду рассказывать о моем папе только положительное все, а то, что было не очень хорошо, буду умалчивать, то будет грех». Я говорю: «Какой грех? Если положительное, это будет неполная правда. А если буду рассказывать об отрицательных чертах своего папы, это будет хамский грех. Я поэтому не буду вообще рассказывать ничего о нем. Хочу объяснить свое недоумение. Это вообще-то почти неизбежно. И недаром есть критики, которые говорят: почему вы скрываете некоторые вещи, которые вполне естественны для любого человека? Почему вы считаете, что святой должен только лишь делать святые добрые дела, и ничего другого не могут они делать? У дедушки Сергия не было ничего такого, что можно было бы скрывать и не говорить. У него были энергичные вспышки характера, когда староста Троицкой церкви, а может быть, это не Троица была, это, может быть, была уже Слобода Кукарка, который, проявляя свою власть над настоятелем, пришел в храм, и громадные ключи от храма, как вошел он в храм, то он бросил от самых дверей, и они по скользкому полу, хорошему, красивому полу, со звоном летели вплоть до амвона. Почему? Потому что староста сказал, что литургии надо начинать в 8 часов, а настоятель говорит, нет, в 9. Казалось бы, какая-то мелочь. Это не мелочь. Кто заведует богослужением? Конечно, священник и настоятель, а не староста. И нельзя позволять старости на таких даже мелочах проявлять свою власть над священником и настоятелем. Отец Сергий начал, как сказал в 9, так и начал в 9. А староста говорит, нет, или я выбираете, или отец Сергий. Стали думать, долго думали и потом сказали, хорошо, старца другого мы найдем, а вот другого отца Сергия мы никак не сможем найти. Поэтому уж извините, пускай будет останется наш настоятель отец Сергий, а старосту мы другого изберем. Так они решили эту проблему, а проблема принципиальная. Надо ли такое скрывать? Я думаю, что не надо. Ничего здесь такого особенного нет. И в то же время нельзя рассказывать одним тоном, одним преклонением, вдохновением, радостью, вот так. К сожалению, в моих рассказах есть некоторая однобокость. Но очень трудно сказать. Не только лишь про старосту, который вот так себя повел, но про другого старосту, который еще активнее. В 60-е годы 20 века ставил условия настоятеля, и как настоятель с ним разговаривал, и как это было трудно все это. Об этом тоже не стоит подробно рассказывать. Скорби были всегда. Одни больше, другие меньше. Поэтому волей-неволей, когда мы умалчиваем трудности, это не значит, что мы только лишь говорим о светлом, хорошем, а другое мы умалчиваем. Нет. Надо слушателю, который слушает, это учитывать, что нельзя говорить о тех людях, которые жили, которые воевали с своими батюшками, сердились, ругались, а перед смертью извинились, попросили прощения, и Бог им простил давно. И рассказывать, как они воевали с настоятелем. Думаю, что этого не надо делать, поэтому мы будем учитывать слова Веры Сергеевны, но в то же время иметь в виду, что есть трудности, есть скорби, есть переживания, которые не стоит других людей показывать, как они вели себя, может быть, даже всю жизнь, и какие были от этого трудности. О детстве отца Сергия, священноисповедника, не так много сведений. Особых рассказов о нем я не помню. Отец тоже не рассказывал. Я только лишь помню, что, как и старший его брат, отца Сергия Владимир очень любил Маковеева, так и отец Сергий. Первые годы своей жизни он много времени проводил именно в Маковееве. Бегал на улице, играл с местными сыновьями священников и диаконов, очень любил мостик, на котором мальчишки, конечно, показывали свою силу, свою ловкость. Крутились, и даже Сергей, будущий священный исповедник, а даже, как рассказывает Марья Васильевна Орлова, он даже однажды руку сломал. Может быть, не всю руку, а какую-то часть кости, но, во всяком случае, пришлось к врачу обращаться, чтобы рука лучше была. Сохранилось, я только недавно об этом узнал, сохранилось замечательный рассказ, даже не рассказ, а автобиография официальная. В Киевской духовной академии на третьем курсе писали свою автобиографию и говорили о том, чем бы они хотели заниматься и что их привлекает. Это очень хорошая практика. Ему оставалось год до окончания академии, а чем он хочет заниматься? Наукой ли? Или богослужением только лишь? Или что его влечет куда-то? Сохранилось и даже издано в двухтомнике про Киевскую духовную академию вот такая биография на третьем курсе студента Сергея Анатольевича Правдолюбова. Она датируется летом 1914 года. Вот какой текст. Он очень небольшой. Я его процитирую. Родился в 1890 году, июля 13 дня. Родился я в селе Маковееве Касимовского уезда Рязанской губернии. С этим селом же связаны дальнейшие воспоминания детства. До поступления в духовное училище, в скобках до 10 лет, скобка закрывается, я большую часть времени проводил в этом селе и значительно меньшую в городе Касимове, месте служения моего отца, сначала в качестве преподавателя духовного училища, а затем приходского священника. Детство мое проходило в обстановке родного духовного быта, что повлекло за собою горячую любовь к делу пасторства и жажду богословского образования. Перед моим сначала детским, а затем юношеским взором проходили пастыри, родственники и знакомые, из коих многие работали на ниве Божией не за страх, а за совесть. Особенно в этом отношении мне памятен дед мой, Андрей Федорович Дмитриев, в скобочках, по матери дед, скромный и честный пастырь и интеллигентный деятель. Он умер в сане протоиерея 22 сентября 1905 года. Родители мои, священник города Касимова Успенской церкви Анатолий Авдеевич Правдолюбов и мать Клавдия Андреевна, в скобочках, урожденная Дмитриева. Скобочка закрывается. Отец мой приблизительно с 1910 года состоит Касимовским уездным наблюдателем церковно-приходских школ. Род наш искони духовный. Правда, семейное предание говорит, что мой прадед был крестьянином, но это предание, кажется мне, не совсем верное. Дело в том, что в списках окончивших семинарию Рязанскую с самых первых времен ее существования можно встретить Правдолюбовых, наших родичей, а фамилии Правдолюбовых, насколько мне известно, однофамильцев не имеет. В скобочках прибавление «Подробнее смотри автобиографию брата Владимира Анатольевича Правдолюбова», скобки закрываются. Хочу подтвердить слова Сергея Анатольевича, студента. Действительно, в 1817 году в списке первых выпускников Рязанской духовной семинарии числятся Федор Правдолюбов и Иван Дмитриев. То есть уже несколько поколений прошло, как были и служили Правдолюбовы в самые первые годы существования Рязанской духовной семинарии. В Егорьевске служил один Правдолюбов, напротив Егорьевского села Новогеоргиевское, кажется. Там церковь даже построил один из Правдолюбовых. В Коломне есть Правдолюбовы. И даже один из Правдолюбовых женился на Дроздовой, родственнице святителя Филарета, митрополита Дроздова. Так что семинаристы, они, хочешь не хочешь, должны знакомиться, находить возможности, искать себе невесту, где только возможно. Сохранилось письмо отца Анатолия Авдеевича Правдолюбова, письмо священномученика Анатолия к своему сыну Владимиру в Рязанскую духовную семинарию. Какое письмо? Из Шейнок. Старый-старый батюшка, отец Симеон Авдеевич Правдолюбов, брат Анатолий Авдеевич. Он уже был совсем старый, немощный, и надо было за ним как-то ухаживать. И вот его взяли к себе, отец Анатолий взял в свой дом и просил своего сына Сергея, чтобы он ухаживал за этим отцом Симеоном, воды принести для того, чтобы какое-нибудь лекарство запить, что-то сделать еще, что-то прочесть, что-то, то, что полагается. Бывает, когда немощный человек лежит на постели, чтобы за ним ухаживать. И вот как раз то, что и касается слов Веры Сергеевны, отец Симеон приходил иногда в очень рассерженное состояние и говорил: «Кто такой Сергей? Ты ничего не можешь! Это сделать не можешь, вот это принести не можешь! Какой у тебя характер? Что это такое? Ты не можешь ухаживать за больным человеком!» Поругается Сергея, Сергей не знает, что делать, но он был такой какой-то вот спокойный, уравновешенной, и активности, бодрости, резвости не хватало у него. И отец пишет старшему сыну, говорит: что теперь делать, ничего не сделаешь. А потом этот отец Семен старый говорит: но все равно он очень хороший. Да, он медленно делает, он не умеет активно трудиться, но все равно я, говорит, очень ценю, что он за мной ухаживает. Рассказывать, что когда в лесу ходили собирать грибы или ягоды, то Сергей соберет немного ягод или найдет два гриба, потом ляжет на травку, голову на руку положит и созерцает, думает о своем, о чем-то возвышенном. Как? Что он думал? Неизвестно. А может, это было возрастное, которое потом прошло. Когда Сергею было 6 лет, это был 1896 год, он заболел, видимо, какое-то было осложнение после гриппа, и у него стал пропадать слух, и почти совсем пропал. Вот это памятно очень. Каким образом слух вернулся, можно сказать, в результате чуда. Почему? Потому что ближе к концу года, в этом году, в 1896 году, в городе Чернигове было обретение святых мощей святителя Феодосия Черниговского. Это было событие такое редкое, такое торжественное, такое возвышенное. Монашки трудились, чтобы все было по-настоящему так, чтобы здесь было хорошо это, и даже какие-то подарки для гостей делали. И вот у отца Анатолия Авдеевича сохранилась такая кружевная салфеточка, которую специально с надписью 1896 год на этой салфеточке возлагали на мощи святителя Феодосия Черниговского и потом раздавали гостям. Очень сильное впечатление осталось у отца Анатолия Авдеевича, как сначала шла заупокойная служба, а потом вдруг из алтаря вынесли гробницу с мощами святителя Феодосия и впервые запели величание. Это было очень большое торжество и памятное. И вот отец Анатолий Авдеевич привез прославление святителя Феодосия Черниговского, освященное на мощах, масло елей и эту салфеточку, которую он возложил на болящего отрока шестилетнего Сергея, своего сына, и наливал прямо в ушки ему, наливал это освященное масло. И прошла болезнь. Всю жизнь хорошо слышал до самого конца, до своей смерти уже даже следы болезни исчезли в этом году, когда было прославление святых мощей святителя Феодосия Черниговского. И надо сказать, что и мы все почитаем всю жизнь Феодосия Черниговского, и отец ездил в Киев и в Чернигов, и рукавичку ему дали, один раз подарили, и он, когда кто-то из наших детей, братьев моих и сестер болел, то мой отец возлагал эту рукавичку на голову, и болезнь проходила. Когда закончилось обучение в Касимовском духовном училище, Сергей поступил в Рязанскую духовную семинарию. Как и это было принято у сыновей священников, старший сын уже закончил 2 года назад, и Сергей поступил в семинарию и успешно закончил весь полностью семинарский курс. Я уже говорил, что самые отличники хорошие поступали в Петербургскую духовную академию, те, у которых разные отметки, не только лишь 5, но и 4, они поступали в Московскую духовную академию. А те, которые все-таки не так блещут или блистают, они уже шли в Киевскую духовную академию. А те, которые боялся уже и Киевской духовной академии поступать, ехали в Казанскую духовную академию. И вот священный исповедник Сергий после семинарии поехал в Киевскую духовную академию, выдержал приемные экзамены и поступил на первый курс академии и учился успешно, активно, энергично, с радостью, потому что действительно большая радость, что можно было получить хорошее образование. О том, как он учился, кто там преподавал, тоже не так много известий. Я думаю, там были многие замечательные преподаватели. А в это же самое время в Киеве жил, как его называли, киевский дядюшка отца Анатолия Авдеевича, его так называли, это брат отца Андрея Дмитриева, отец Дмитрий Дмитриев, он закончил Киевскую духовную академию давно уже и преподавал греческий язык в Киевской духовной семинарии. Так что там уже были какие-то родственники там, в Киеве. Сохранился рассказ о том, что дедушка Сергий очень почитал ученого, литургиста Михаила Николаевича Скобалановича, профессора и замечательного знатока церковного богослужения. Про него рассказывают, что он, когда рос отроком, он все время смотрел на подставку такую, на аналой, на котором лежал типикон. И так он углублялся в этот типикон, что уже потом написал замечательное исследование о типиконе. Это, я думаю, неустаревающее, очень полезное для всех студентов о типиконе. Исследование Михаила Николаевича Скобалановича. И в то же время Отец Сергий, священно-исповедник, говорил своему сыну: «Ты что, хочешь быть ученым, чтобы у тебя, кроме твоей науки, ничего вокруг не существовало? Ведь ты знаешь, как работают настоящие ученые?» — сказал отец Сергий про Михаила Николаевича Скоблановича. И рассказал, что он однажды должен был посетить своего профессора и что-то принести ему, кто просил его из профессорской привезти ему на его квартиру какую-то или бумагу, или какую-то книгу. Он постучал, зашел, ему сказали: «Входите». Он зашел и увидал лежащего на большом квадратном ковре животом вниз профессора Скоблановича, который занимался научной работой. Может быть, он тот самый толковый типикон писал. И отец Сергий пришел небольшой ужас. Почему? Он был похож на большую какую-то стрелку, которая вращается в центре комнаты, а по окружности вокруг него разложены книги, развернутые на той или другой нужной странице. И вот на этой окружности тарелка с недоеденной гречневой кашей, какой-то кисель лежит, и он забыл про кашу, про кисель, в какой-то книге копается, что-то выписывает. Потом поворачивается в другой книге, противоположной, и оттуда выписывает что-то. Это такое сильное впечатление произвело на отца Сергия, что он говорил своему сыну: «Это разве можно так всю свою жизнь отдать и трудиться вот так самоотверженно, как некий механизм, который для того, чтобы все данные собрать, вот так живет на ковре и только этим и занимается? Как важно служить Церкви Божией и быть священником, и Богу молиться, предстоять и проповеди говорить, а не только лишь заниматься одной наукой», — так говорил отец Сергий моему отцу. Когда заканчивается обучение в академии, возникает очень сложный и трудный, и тяжелый вопрос, где найти невесту. Бог послал ему невесту. И тоже и свою, и Скосимова, которая была очень образована. Она не только лишь отлично закончила свое школьное образование, но училась даже, поехала в Киев, и там училась в Киевской женской гимназии, которую закончила золотой медалью. Ее звали Лидия Дмитриевна Федотьева. Там, где рассказывал про старушку, это был ее отец, отец Дмитрий Федотьев, а это его была дочка. Она была красавица, изящная, энергичная, современная. Откуда я знаю? Я-то ее застал совсем старушкой Божией, которая говорила иногда очень такие трудные для восприятия наставления, святоотеческие наставления, прям-таки как прям преподобная какая была. Но тогда-то она была красавица. И как раз то, что они были вместе из Скосимова, отец Сергий будущий и Лидия Дмитриевна, это очень способствовало тому, чтобы они познакомились. И это было в 1912 и в 13 году, когда еще Сергий был студентом. И вот что интересно, что святитель Феодосий Черниговский уши исцелил, слух, который после болезни был очень трудным для восприятия, исцелил, а Лидия Дмитриевна наставил на путь истинный, можно так сказать. Другой человек, и тоже святой. Я не знаю, в каком это городе было, в Киеве ли, или в Москве, куда могла приехать Лидия Дмитриевна. Но со страхом и удивлением она рассказывала, что она была такая современная, энергичная. А тогда очень много людей хотели как-то послужить народу, послужить прогрессу, сделать какой-то вклад в общественное движение и все остальное. И она, будучи вот такой энергичной красавицей, вдруг, ни много, ни мало, а подошла к святителю Николаю Японскому, который был тогда или в Москве, или в Киеве, и сказала: «Дайте мне совет». Вот какая смелая! «Дайте мне совет, что мне делать? Я хочу послужить своему народу». Владыка Николай внимательно посмотрел на нее, подумал и сказал: «Дорогая, это не точное. Я не могу, нет воспоминаний, нет записей, нет твердого изложения того, что было. Это было устно рассказано несколько раз во время моей жизни, когда я еще был школьником, и тогда я это слышал». Он внимательно посмотрел на Лидию Дмитриевну и сказал: «Девушка, найди себе какого-нибудь юношу, который захочет Церкви Божией служить. Будь ему верной женой, рожай детей, и вот тебе будет вклад. Лучше ничего другого ты не сделаешь, как ты будешь нормальной матушкой, которая рожает детей и их воспитывает». Это удивительно, но это подействовало на Лидию Дмитриевну и способствовало тому, что она связала свою жизнь. Это была любовь настоящая у Сергея Анатольевича и у Лидии Дмитриевны. Очень любили друг друга, но она пошла на этот путь быть матушкой простой, рожать детей и их воспитывать. Это замечательно, это трогательно. И главное, что лучше не скажешь, как сказал владыка Николай. И в 1913 году брак был заключен, и во время каникул в Киевской духовной академии в Рязанском селе Панино были повенчаны Сергей и Лидия и стали мужем и женой. А устав Киевской духовной академии не разрешал жениться студентам, а только лишь по окончании духовной академии. Но как-то они так вот обходили. Я уже говорил про отца Петра Чельцова, что он громогласно поздравил с законным браком отца Сергия. Он еще не был отцом, он был просто Сергей Анатольевич, еще не стал священником, но поздравил его, и они в Киеве где-то там снимали какую-то комнатку, и главным образом их взаимоотношения поддерживались прекрасной атмосферой тогдашнего Киева, которая способствовала и возвышенному состоянию влюбленных. И отец не раз рассказывал о том, что они гуляли в парке, в котором играл симфонический оркестр. Симфонический оркестр. И играл прекрасно. Люди ходили в этом парке и слышали замечательную музыку классическую. И как раз в это время и первый сын отца Сергия и матушки Лидии в чреве носился То есть он как раз слышал эту музыку не ушами, которые взрослые слушают, а еще будучи младенцем в утробе матери. Почему он таким музыкантом стал, с такой любовью к музыке относился, видимо, это сильно на него тогда повлияло. И в следующем году, в 1914, родился 1 июня, ну, по-старому, 14 июня 1914 года родился Анатолий, их первый сын, который потом стал священником и протоиереем. И трудности, конечно, были, но, тем не менее, все было хорошо. Отец Сергий писал диссертацию по сектоведению и благополучно закончил в 1915 году Киевскую духовную академию, и защита произошла. Ему присвоили ученое звание кандидата богословия, и он был уже выпущен как закончивший полный курс со званием кандидата богословия. Сначала он где-то после окончания академии был чтецом одного храма, потом другого храма, потом, как к просьбе одного архиерея, кажется, Вятской епархии, его направили в Вятскую епархию, и он там на каком-то приходе был псаломщиком, чтецом, и, наконец, его направили в город, который назывался Слобода-Кукарка, Вятской епархии. И он там был рукоположен в священника и стал преподавать в школе при храме, или, как сейчас называется, воскресной школе. И он не только лишь в школе, но и в других учебных заведениях. Но и он еще не был настоятелем Троицкого собора громадного, но вскоре его назначили и настоятелем, потому что прежний батюшка уже состарился, отец Алексей, и отец Сергий стал настоятелем. Об этом в следующий раз расскажу, потому что требуется немного поподробнее об этом тоже рассказать. Спаси, Господи.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.